Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами ведущие звезда медиапространства, но при этом не теряющие своей скромности и очарования, Владислав Игоревич Юртов.
И самый интеллектуальный ведущий на ТВС-меди Игорь Николаевич Попов.
Вот так вот, не стал меня подкалывать. Привет, Владислав Игоревич.
Привет, Игорь Николаевич. Ты меня просто сбил, понимаешь? Я хотел тебя назвать самым скромным, понимаешь, человеком на Земле, а тут, ну...
Так вот,
не ты получилось. украл у меня эту возможность.
Да, не получилось. И у нас к вам, друзья, есть разговор. Разговор сегодня о договоре будет. Как научиться договариваться. И не только с другими, а прежде всего с самим собой. Учиться договариваться с самим собой, с окружающими. Ну, я думаю, что мы, наверное, больше будем говорить. Хотя кто его знает? Вот все эти мои мысли, кому интересны мои мысли? О чем мы тут будем говорить?
Сейчас ты вспомнишь какую-нибудь историю замечательную из своего детства.
Ты опять, значит, будешь рассказывать, как ты учился в военном училище и отбирал бутерброды, так сказать, у малышни где-нибудь в своем дворе.
Кстати, малышей я не бежал никогда, вот эта инсинуация, так сказать, в мой адрес. Попрошу.
Сплетни расследования. И другие разные непроверенные слухи сегодня у нас в эфире. Но на самом деле сегодня тема серьезная, как научиться говорить с самим собой. Вот у меня вопрос. У тебя получается говорить с самим собой? Или временами у тебя так? Как говорят французы, камси-камса.
Камси-камса. Да, ты знаешь, я же когда веду эфир «Молитва на Телос» каждый среду в 15 часов московского времени, друзья.
Пытаешься договориться с самим собой, да?
Первая молитва в нашем эфире, молитвенном, она, собственно говоря, в том числе, там звучат слова, это традиционная молитва для меня, да, она всегда начинается с нее эфир. Там, ну, плюс-минус звучат одни и те же слова всегда, и в том числе я молюсь о том, чтобы нам научиться вот, иметь этот мир в душе, да, научиться договариваться друг с другом, чтобы не было внутренних конфликтов. Слушай, я думаю, что мы же греховные. Ну, опять же, да, мы же
все греховные. С этого начал эфир. Прям даже не потерпел чуть-чуть.
Даже не потерпел. К сожалению, мы сами себя очень плохо знаем. Сами себя. И плохо знаем свои желания собственные. От некоторых прячемся усиленно. И мы такие противоречивые все, ну, люди, да, что ну, по каким-то отдельным вопросам ты, конечно, сам с собой договариваешься. То есть ты можешь прийти к какому-то мнению, компромиссу или как к мнению к общему, понять себя и последовательно, так сказать, воплощать в жизнь какие-то вещи. Но мне кажется, что в основном вот такое, знаешь, неизведанное поле, ну вот, которое к тому же мы даже не видим сами в себе этих внутренних конфликтов. Многих, по которым бы неплохо было бы договориться с самим собой, чтобы нам проще было жить всем.
Слушай, но если мы не видим конфликтов, как они могут проявляться-то? Если мы их не ощущаем, не видим, не осознаем. Знаешь, вот без истории о моем детстве буду, не знаю, надолго ли я продержусь, но... Знаешь, я разговаривал, опять же, об этой теме с своими знакомыми, в том числе и с психологами христианскими. И там, ну, понятно, когда разговариваешь часто с психологами, ты пытаешься продраться через всяческие термины типа аффирмации и так далее. Там такие термины, даже мой голова это не понимает. Вот. Но одна из тем, я бы вот хотел бы обсудить с тобой эту тему, это что человек не контактирует с самим собой. Я задал вопросы своим знакомым и самому себе задал вопрос, а можно ли вообще не контактировать с самим собой? Как это не контактировать с самим собой?
Я думаю, просто это имеется в виду степень контактирования, да?
И ее вообще, ну, как бы, Ну, понятно, что, что значит контактировать с самим собой, не знать, что ты чувствуешь, не обращаться к себе. Ты часто так. к себе обращаешься?
Ну, последнее
и как
время...
ты, и вот как ты обращаешься? Ты обращаешься на «я» и на «ты». Мне как раз был разговор, он достаточно такой эмоциональный был, значит, что когда ты меняешь местоимение, меняется вообще позиция, твоя позиция кардинально. «Я и ты», как ты обращаешься так, «я и ты», вот меняет твою позицию очень сильно, нет, кардинально.
Нет, я, конечно, я, там, знаешь, не закрываю глаза, не говорю... Влад, давай с тобой поговорим. Это, мне кажется, уже немножко...
Ну да, уже как-то странновато, да.
Немножко странновато, да, выглядит.
Но на «ты» ты обращаешься к себе там?
В смысле на «ты»? Я не очень так понимаю.
Очень просто продемонстрирую. Не из своей практики, вот не поверишь. Ты же наверняка смотрел чудесный фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», да? И там есть, по-моему... Смотрел же, да?
Я не помню, по-моему, нет. А может, смотрел, я не помню, если честно.
Ну, это просто... То есть сразу же надо это восполнить. Это абсолютно прекрасный шедевр. Мне кажется, лучшее, что после «Криминального чтива» снял Квентин Тарантино.
Слушай, мы с Ферузой, знаешь, мы с Ферузой очень так относимся к Квентину Тарантино, так сказать, с долей иронии, потому что как мы какой фильм Квентина Тарантино не посмотрим где-нибудь в кинотеатре или дома, да? Там обязательно будут кишки, кровь, понимаешь, мозги, разбросанные по всем сторонам.
Это же прекрасно. Вот, и... там я тебе могу сказать, кровь только в самом конце. Вот. Можно ее промотать, хотя там достаточно интересный этот эпизод сам по себе. Но там есть совершенно шикарно. Во-первых, это одна из, на мой взгляд, лучших ролей Ди Каприо, а у него их, ну, предостаточно. Вот, прекрасных ролей, хоть в «Кровавом алмазе», хоть, не знаю, там, в скорцезовский фильм, да, просто все время путаю это название, там, преступник, ну, ладно, неважно. В общем, «Отступники», вот, все вспомнил, да. Так вот, там есть совершенно шикарное, он играет там, как бы там, типа, якобы камео, ну, конечно, не камео, там значит, актера голливудского, который много играл в вестернах, и вот он забыл текст на съемочной площадке, он возвращает свой вагончик и начинает с собой активно разговаривать, знаешь, там, пьянь, скотина, что ты сделал, чтобы больше вот этого, значит, бухла не было в твоей жизни, то есть вот он на «ты» разговаривает с собой, да, там. Вот я имею в виду, что такие, знаешь, что там некоторые делают это перед зеркалом, иногда не перед зеркалом, да. Вот, у тебя такого нету, да, я так понимаю?
Не, ну, я понял примерно эту мысль. Конечно, такое бывает иногда, но это скорее, какие-то особые моменты в жизни может происходить, крайне редкие. А так нет, конечно, так я просто пытаюсь посмотреть на себя со стороны, как бы, ну, или не со стороны, я внутрь скорее загляну на себя, да, и понять, что там я думаю, что я чувствую, к чему-то.
Сейчас ты это делаешь, скажи. Часто ты испытываешь, не знаю, там, стыд за себя, стыдишь себя, вот какие-то такие вещи. Я расскажу тоже, ты не волнуйся. Довольно не только твой будет сегодня откровение от тебя, да, своей
так,
жизни.
Так довольно часто, действительно, на самом-то деле, я, если у меня получается чуть подольше там в душе, например, потусоваться, да, ну вот, то я могу там даже лечь на полу, у нас такой, как бы, как тебе объяснить-то? У нас нет, короче, классической ванны, у нас такой, как подиум.
Душ, такой, как типа души, да?
Типа души, но ты можешь в нем полностью лечь его практически во весь рост внутри. Вот. И у меня, значит, включен душ, я могу лечь там, знаешь, прям на пол, ну вот, в мокрости, в теплоте, знаешь, и о чем-то там поразмышлять, подумать. Это такая моя комнатка медитации. Или там перед сном, конечно же, да. Практически, ну, довольно часто, на самом деле. Поскольку я часто согрешаю, то я часто, так сказать, стыжусь за себя и думаю, почему я это делаю, так или иначе.
Хорошо, поговорим об этом. Друзья, если вы тоже, как Владислав Игоревич, часто согрешаете и не знаете, что с этим делать, и вообще вот чувствуете, что у вас очень много внутренних препятствий, то Владислав Игоревич сейчас вам расскажет, что с этим можно, или хотя бы попытаться сделать.
Конечно же, приходить ко мне в церковь, каяться в прахе и пепле, Ну, вот, мы собираемся каждое воскресенье, значит, в 19 часов
московского времени. Не тот вариант, я хотел услышать, но бог с ним, пусть будет и этот, да.
Да, значит, здание шведской церкви в городе Санкт-Петербург, 29-й кабинет, пожалуйста, приходите, в 12 часов, там, в 12:30 мы всегда уже там. Ну, конечно, есть более, значит, простой способ, особенно если вы живете где-нибудь в Челябинске, а не в Санкт-Петербурге. У нас есть чат духовно-психологической поддержки, ссылка в описании, можете каждый день будний с 12 часов московского времени до 20 часов московского времени воспользоваться услугами наших консультантов. Там, на том конце провода, сидят самые настоящие психологи, но при этом они еще и христиане.
Вот, друзья, так что я тоже расскажу, вот часто ли я стыжу себя, стыжу часто, мне часто бывает стыдно, мне очень тяжело бывает от этого избавиться, вот, не далее, как в воскресенье, я весь практически день посыпал прахом, пеплом, нет, прахом и пеплом голову, в общем, вот так вот.
Хоть свою?
Свою, конечно, что мне чужие-то посыпать-то, их они сами пусть заботятся о своих прахах и пеплах. И мне очень, так как я достаточно человек мнительный и самоедский, то для меня это такой длительный период, мне приходится с этим справляться, да. Вот, естественно, я там предпринимаю все для того, чтобы исправить то, что я сделал, да, но не всегда получается. Но, в общем, знаешь, у меня как-то была ситуация, когда я, в общем-то, забыл, вернее, как тебе сказать, у меня были обязательства, про которые я, говоря языком Достоевского, манкировал, да, говоря, забыл. И когда мне напомнили, я там, значит, был, в общем-то, в очень... Цвета сваренной свеклой был, вот такой вот я вот примерно ощущал себя, и мне, соответственно, мой друг начал, ну, там, стыдить, да, типа, мол, ну, что ж ты там, вот, и я ему ответил абсолютно
как
искренне.
Как ты мог, Игорь Николаевич?
Да, как ты мог вообще, Игорь Николаевич? Ну, так он сказал, прям вот слово в слово. И я ему сказал, я говорю, ты не поверишь, но я говорю, вот в принципе, нужды в том, чтобы меня стыдить, ну, с твоей стороны, нету, в том, потому что я себя сужу намного сильнее, чем ты меня. Вот. И, ну, и он как-то так это замялся, он говорит, да я там, ты же понимаешь. Я говорю, да я-то все понимаю и не обижаюсь абсолютно. Вот, ну, прям это заслуженно, это я, ну, прекрасно понимаю, и вот в этом нет. Вот это вот вопрос, знаешь, такой о саморефлексии. Вот рефлексия – это хорошо или плохо для тебя?
Я
или
считаю,
это что... некая данность? Вот, ну, и что?
Нет, самоедство, если рефлексия переходит в самоедство, это, конечно, плохо, безусловно. Но вообще, в принципе, мне кажется, что наоборот, у нас большая проблема большинства людей, ну, по крайней мере, в русскоязычном, но в нашем пространстве, в том, что они не рефлексируют вообще совсем. Они живут просто на каком-то автомате, да? Утром проснулся, поел, на работу вернулся, телек спать там. Ну, я утрирую, конечно, да? Mm-hmm. Ну, вот. Но в общем и целом это примерно так и происходит. Можно-то добавить фитнес-центр и что-то еще угодно, но... Люди не останавливаются, они не держат паузу какую-то, да, чтобы поразмышлять о себе, не порефлексировать, по каким-то самоанализам позаниматься. И это вовсе не про психологию, не про психотерапию, это, ну, про нормальную гигиену собственного там внутреннего пространства.
Да, я тоже с тобой согласен. Но я иногда, честно, я не знаю, как ты, я иногда завидую таким людям, которых нет привычки к саморефлексии. Вот. Иногда
притом это люди могут быть вполне себе очень образованными и очень успешными.
Да, да. Там, ну да, это не часто не зависит от уровня образования или да, там какой-то такой там.
Ну, я специально уточнил, потому что, знаешь, бывает, некоторые товарищи, как бы, ну, выделяют условное быдло, mm-hmm. да?
Ну,
условное
да, быдло, да, да,
да. И как бы говорят про них, что они такие тупые, поверхностные.
Да, 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 да.
Я, кстати, на самом деле нет. Нет.
Среди, так сказать, условно простых людей я видел очень рефлексирующих людей, намного более иногда рефлексирующих, чем, так сказать, люди там с высшим образованием. Там,
слушай, мне однажды, ну, опять же, я без пафоса скажу, Господь научил, значит, немножко прибрал мою гордость, да, и скромность меня научил. через одну ситуацию, когда я был руководителем реп-центра тут в Ломоносовском
вот,
районе.
Ты опять про этот случай, да, будешь рассказывать? Когда тебе было стыдно.
Да. Ну, нет, может быть, просто кто-то его не слышал. Игорь Николаевич, ты его уже 5000 раз слышал, наверное, в разных красках. И я там должен был проводить библейские занятия каждый день. И у меня в группе был один очень хорошо образованный юрист. Очень хорошо образованный юрист. И второй совершенно парень, что называется, от Сахина. Полная, ну, конкретно такая деревня. Прям деревенский-деревенский. То есть он там гусей все там разводил, там козочек, да, там косу точил. Ну, короче, вот 100% деревенский человек такой. Не знаю, как он попал вообще к нам. Ну, вот, очень скромный, милый паренек, да. А я, естественно, же считал, а может быть, даже и считаю себя не глупым человеком, скажем так, да. Ну, по крайней мере, если противоставлять в той ситуации себя им, то есть я точно считал себя более знающим предмет, скажем, да. Ну, это естественно, на самом-то деле, потому что, поскольку я и вел его, да, я уж никак был руководителем их, этого центра. И, короче, я подготовил урок, весь себя такой умный, прям там написал несколько листов бумаги, значит, размышлений каких-то, собирался, значит, пафосно заткнуть всех их за пояс. И этот Славик, да, когда я задал вопрос, Славик этот дрожащим голосом, потирая потные ручонки, думая, что он полную ерунду скажет, он сказал удивительно глубокую вещь. Удивительно глубокую вещь. А эту вещь сказать без размышления, без рефлексии было просто невозможно. И мне стало реально стыдно, я чуть не заплакал от стыда, от унижения в той ситуации за себя. Ну, мне стыдно стало, конечно, что я вот как бы пытался тут пафосно что-то тут непонятно для чего доказывать кому-то, да. А вот, пожалуйста, тебя. Человек даже не осознавал, насколько он мудрую вещь говорит, да, но при этом он ее сказал, он до нее додумался.
У нас на связи Беларусь, не поверишь. Конь в пальто написал: «Привет, господа, обожаю, когда вы приводите в пример кино. Квентин гений, что бы Владислав Игоревич ни говорил». Абсолютно солидарен с вами, друг дорогой. Вот. И вот по всем параметрам.
Так я же не сказал, что он не гений. Я же не сказал, что он не гений, дорогой наш белорусский друг. Я сказал, что какой фильм я не посмотрю,
да, вот Тарантино, начинает изворачиваться начал.
Кровь, кишки и мозги. Вот что я сказал. Вот это единственная вещь, которую я сказать безоценочно.
Да, конечно, в этом вообще никакой оценки нету. Да. Так вот, да, знаешь, на самом деле, когда мы говорим о договаривании с самим собой, да, мы все время говорим о некой внутренней опоре, да, вот на кого и на что мы опираемся тогда, в чем наша опора, вот для той же самой саморефлексии. Вот, предположим, ты же не можешь адекватно оценить себя, ты либо стыдишь, либо там превозносишься, да, это очень редко такое уравновешенная позиция, и чтобы уравновеситься, тебе нужен, ну, все-таки часто нужен другой человек, да, вот там, к которому ты прибегаешь. Например, там ты приходишь к жене и скажешь: вот скажи мне честно, я подонок или нет? Да? Или там, скажи мне честно. Ну, например, я, по крайней мере, так делаю, да? Зная характер, так сказать, непростой характер своей жены, да, знаю, что она не будет, значит, там... То есть она очень хорошо понимает, что когда я обращаюсь с таким вопросом, да, она понимает, когда я хочу поддержки, да, когда мне нужна реально поддержка, а когда нужна нормальная обратная связь, да, адекватная обратная связь, да. Вот, и ну вот, например, одна из опор, да, человек близкий, которому ты доверяешь, который понимает, что тебе там не будет под ногти иголок совать и, так сказать, пинков сзади в спину делать, например.
Давай я сначала отвечу на твой предыдущий вопрос.
Давай.
Который ты задал, но почему-то даже не дал возможности мне на него ответить.
Манкировал это дело, да.
Да. Как можно иметь внутренние конфликты и не знать о них, да? Угу. Очень просто. Ты можешь, например, одновременно желать, ну, скажем так, ты вроде бы одновременно хочешь быть прекрасным семьянином, но при этом хочешь строить карьеру, да, такую нормальную карьеру. Эти два желания, они немножечко друг другу противоречат. Очень сложно быть прекрасным семьянином и при этом быть там, таким, знаешь, крутым бизнесменом, да, не знаю, например. Хотя кому-то это удается. Ну вот, кому-то это удается. Эти два желания в тебе есть, но ты не понимаешь, что они противоречат друг другу, например. Или ты там, не знаю, если в христианском контексте, ты хочешь быть там прям на 100% посвященным служителем церкви и не понимаешь, как это, и при этом ты хочешь быть как бы, естественно, раз ты верующий, хочешь быть прекрасным семьянином, и не понимаешь, что твое пребывание в церкви ворует время у твоей семьи. Ну, короче, массу примеров можно привести, когда люди не осознают, что это есть, ну, это конфликтное желание. Но, хотя бы потому, что, например, мы же все-таки обычно думаем одну мысль одновременно, как ни крути, кроме женщин, которые умеют тысячу мыслей одновременно думать, кормить, значит, детей, готовить ужин, убирать квартиру, все это одновременно делать. Ну вот,
Да, дела и мысли разные вещи, ты же понимаешь, да?
ну да, ну да. Ну вот, и тебя какая-то мысль захватывает в один момент, через полчаса другая тебя мысль захватывает. Эти мысли противоречивые, они... Их невозможно одновременно реализовывать, эти две мысли, две идеи. И ты этого просто не понимаешь. Ты не понимаешь. И обычно, как правило, люди себя доводят уже до какой-то критической точки, когда уже вот прямо, ну, все, да, то есть нужно принимать какое-то решение. Либо уже поздно принимать какие-то решения, потому что ты уже, будучи раздираем эти противоречивыми желаниями, так накосячил, что, ну, все уже, да, ты уже так много ошибок совершил, что исправить ситуацию уже невозможно. А если бы ты рефлексировал и хорошо знал, что у тебя есть желания, которые прямо противоречат друг другу, ты бы смог, наверное, заранее с собой договориться, что ты выбираешь из всего этого. Что касается опоры, я думаю, что у большинства людей нет твердой опоры. Я совершенно без своего обычного максимализма это говорю. Я максималист, я люблю там утрировать, но в данной ситуации я считаю, что у подавляющего большинства людей никакой опоры серьезной, основательной нету. Эту опору иногда нам подсовывают, ну вот, кто-то. Например, там, сегодня вступлю на зыбкую почву, да, ну вот этот ура-патриотизм, да, это вот эта подсунутая опора для людей, да, вот это какая-то там вот эта идея, на которую люди опираются. Ну, это понятно, что это манипуляция, ну вот, но в то же время это идея, которую подсовывают людям, на которую они опираются, исходя из которой они сейчас смотрят на мир, принимают какие-то решения, оценивают и так далее и тому подобное. У кого-то эта идея, у кого-то это может быть, не знаю, там, кто-то
А
опирается на мысль человека.
ты не думаешь, что это может быть позицией человека, не внешняя, но не, грубо говоря, она выстраданная, да, у человека.
У кого-то,
И
конечно, да. У кого-то, конечно, да, но я считаю, что если мы говорим про ура-патриотизм, именно в такой формулировке, не
да,
патриотизм, а ура-патриотизм,
понял,
да,
понял.
я все-таки наблюдаю, как люди менялись за последние 10 лет, я вижу, что люди, которым было вообще плевать до всего этого, да, ну вот, они жили хоть своей там жизнью, сегодня они прямо рвут, рубаху на
Ну,
груди,
тут да,
понимаешь,
я
ну вот,
понимаю тебя, да.
и то количество людей, которые захвачены этим, оно огромно просто, оно огромно, ну вот, и там, к тому же, знаешь, кто там сказал, что патриотизм это последнее средство? Что там сказал, что это
Последнее пристанище там чего-то там, да.
последнее пристанище мерзавца, по-моему, да, что это такое?
Ну, ты знаешь, это опять же, вот это все время вырвано из контекста
Конечно,
что-то,
нет, конечно, конечно,
да, и...
конечно, я согласен. Для меня, знаешь, быть патриотом, допустим, если мы уже про патриотизм говорим, это вот, ну, бычки,
Я,
понимаешь,
если честно, не говорю про патриотизм, это ты говоришь сейчас.
Да,
Ну,
окей. Ну,
давай.
я просто как пример привел, да? Но для меня там быть патриотом это бычки свои сигаретные не на землю бросать, понимаешь, а в пепельницу и в урну бросать. Вот для меня патриотизм. Какашки за свою собаку выбирать, когда гуляешь с ней на улице. Вот что такое патриотизм для меня. Ну, а вот этот все весь вот этот пафос вот этот весь с флагами и со всем остальным, это как-то, ну, это ну, весьма фальшивая штука.
Я с тобой не согласен, да. Я лично считаю, что это и то, и другое может быть вполне, да, в данном случае. Все зависит от внутренней, действительно, вот внутренней потребности и, опять же, от рефлексии. То есть, если ты это не отрефлексировал, если это внешнее и навязанное, да, то это конформизм элементарный, да. Вот. Но это не всегда так, да.
Это даже, знаешь, это даже не конформизм, наверное. Это как раз-таки то, что обычно, если мы в словаре заглянем, да, то, что ну, сейчас это оскорбительное слово «быдло», да, но вообще, в принципе, оно уже имеет конкретное значение, это слово.
В эту сторону ты пошел, заметь, не
Да,
я.
окей, давай, ну, давай мы дальше не пойдем, мы про опоры, да. Ну вот, опорой может быть на самом-то деле даже церковь для человека. Он ходит в церковь, для него это опора.
Да,
но все это, я считаю, но...
это очень мощная, кстати, опора для человека.
Но я все быть. Это считаю...
И она может быть как важной опорой, то есть как осознанной и фундаментальной опорой, так и, знаешь, опорой ну, эфемерной, да. То есть ну, опираясь на церковь, больше ни на что не опираясь, да? Это
я
может приводить к кризисам, да?
Да, я в данном случае сказал в негативном смысле опора на церковь, но в негативном. То есть я все-таки считаю, что если мы говорим об опоре, то это должна быть такая... ну, понятно, мы говорим о Боге, да, понятно, дело. Но я имел, сейчас хочу по-другому немножко сказать, что это должна быть такая выстраданная, не знаю, продуманная, выстроенная, более-менее четкая и ясная. Понятно, что мы же не роботы, тем не менее, да? Какая-то система мировоззрения твоя, да? У тебя есть мировоззрение, у тебя есть отношение к чему-то или к кому-то, да? Ты как-то ты понимаешь... у тебя есть позиция, короче, у тебя есть позиция, да? У тебя есть отношение к чему-то и кому-то, и ты это отношение понимаешь. То есть ты не просто реактивно реагируешь на какие-то вещи, а у тебя вот это отношение уже сформировано путем размышления, оценки, да, не знаю, там, и так далее. И вот эта опора, она все-таки более основательная и твердая, чем все остальное, как мне кажется. Потому что и церковь может быть, к сожалению, не очень хорошей, в которую ты ходишь, да, и люди, на которых ты опираешься, могут быть подонками и мерзавцами, или играть какую-то свою игру против тебя, или не против тебя, а просто за себя, и так далее, да, ну вот. А когда опора настоящая, это когда ты остаешься совсем один, вот ты в вакууме оказался, а опора все еще с тобой. Вот это вот самая настоящая опора и есть, это основание.
Знаешь, вот есть в моей жизни, скажем, я лично считаю, что одно другому не мешает, но я с тобой фундаментально согласен, что опора – это то, что не зависит от внешних обстоятельств. Да? Бери внешние обстоятельства, внешние факторы, людей, сообщества и так далее. Да? Оно не исчезает, да? Это достаточно стабильно. Более того, это то, что выдерживает внешнее давление, да, когда тебе пытаются обесценить, например, там, да, не буду я, ладно, идти опять в эту сторону.
Или что-то навязать тебе пытаются.
Да, что-то навязать тебе. Ну, то есть это ложное, это тебе заставили, да. И, ну, как бы ты отставишь это, говорит, это не ложное и не заставили. Это не потому, что я сейчас нахожусь, ну, то есть я пытаюсь как бы защищаться, да, а вообще защитная позиция, она одна из самых слабых, именно потому, что она вынужденная, да, тебя вгоняют, и ты вынужден защищаться, да, и она часто бывает очень спонтанной, и спонтанно мы редко принимаем какие-то правильные решения, да, я, например, такой, то есть я очень рефлексирующий человек, и мне нужно много времени, чтобы выработать свою внутреннюю позицию. Но если я ее выработал, все, ребят, ну, как бы тут вы ничего не сделаете. Да, я могу колебаться, я могу сомневаться, я сомневаюсь. И вот это сомнение как раз, это один из принципов, в общем-то, вернее, один из, скажем, характеристик мыслящей личности, да, там, да, потому что это... всегда переоценка, это всегда взвешивание и так далее. Да? Другое дело, что невозможно все время колебаться. Это уже говорит о твоих внутренних проблемах. Вот. Другое дело, что, видишь, мне кажется, что когда мы говорим о том, что происходит внутри меня и о том, на что я опираюсь, да, например, у меня есть, вот это уже мой пример, да, у меня есть друзья, у которых разные, ну, как бы, их жизненные позиции отличаются от моих, да, по многим очень важным для меня вопросам, да, и обратная связь от этих людей, вот они кто, опоры или нет, да, потому что, например, дискуссия с этими людьми, именно дискуссия, да, с моими друзьями, позволяет проверить, а, стойкость моей позиции, ну, грубо говоря, аргументацию, насколько эта аргументация продуманная, насколько эта аргументация вот, как бы имеет жизнеспособная, да, И Б, насколько это моя внутренняя позиция, выстраданная, понятная, как бы и сформировавшаяся. Да? Вот так вот. То есть это тоже может быть опорой. Это не всегда те люди, на которые, которые тебя хвалят. Да? Иногда это люди, которые могут критиковать. Да?
Ну, в общем-то,
и ты эту критику воспринимаешь.
Пример, который я часто привожу тоже, очень часто, когда мы заговариваем там, о женщинах, вот ты свою жену уже вспоминал сегодня, что ты подходишь и спрашиваешь у нее, хороший ты или нехороший человек.
Ну, ну вот, словно да. Я так вчера, например, спрашивал.
Примерно. Да, ну вот, но мы же с тобой, опять же, иногда читаем Библию, да, и не только синодальный период, ну вот, и с тобой точно знаем, что когда Бог дал Адаму Еву помощницы, там стоит немножко другое слово, да, если его там перевести более корректно на русский язык, что Бог дал человеку не просто помощницу, нет, а человека с другим мнением, с другим взглядом. Бог дал не просто, то есть помощь женщины заключается в том, чтобы давать мужчине другую перспективу. Собственно говоря, чтобы он не только свой взгляд имел, да, но и мог ошибаться, а другая перспектива еще есть. Может быть, она отличается от...
Я бы даже сказал, всегда давай другую перспективу. Когда надо, когда не надо, да.
Ну вот, поэтому даже Бог позаботился о нас, да, дав нам изначально человека с другой перспективы, с другим мнением, с другим мнением. И это его основная задача, ну, одна из основных задач, ну, в данном случае ее, да, предоставлять человеку другой взгляд на ту же самую ситуацию. Поэтому, конечно, елейные вот эти, знаешь, вечно... Знаешь, я когда начинал проповедовать в церкви, и там были... старцы разные сидели в зале, я как мудрый, там кто-то даже был там пресвитерами давно, там на пенсии пресвитерами и так далее. Я каждый раз, значит, после проповеди подходил и говорю, какие-то есть замечания. То есть я ждал не похвалы, а критики. И никогда ее не получал. Все хорошо, там, братец Влад, все хорошо. Меня так это раздражало всегда. Ну не может быть все хорошо, я только начинаю проповедовать. Не может быть все хорошо, такого не бывает. Можете мне конструктивную критику предоставить? Какую-нибудь, чтобы я работу над ошибками совершал. Никто не давал мне. Меня это жутко злило. Вот.
Ну, у меня я не знаю этой ситуации. Нет, конечно, я знаю ситуацию, что когда там люди подходят и благодарят, да. Мне часто высказывали, особенно если я там проповедовал в какой-нибудь Московской центральной церкви, там же, ну, там... так сказать, желающих покритиковать твою проповедь, выстраивается в очередь, пожалуйста. Сейчас. И, да, и значит, он подходит обычно с такой, говорит, спасибо большое, брат, но я хотел бы ставить себе 5 копеек, да? И, в общем, так сказать, слушаешь их. Поэтому приходится, ну, вот, когда, кстати сказать, приходилось часто вырабатывать ну, такую защитную адекватную реакцию на это дело, да, потому что если ты все время, то есть если, ну, например, если ты находишься в критическом сообществе, да, который всегда, ну, всегда тебя демонизирует, обесценивает и критикует, да, ты прекрасно понимаешь, что это, ну, так или иначе, какая бы у тебя внутренняя опора ни была, она все равно будет влиять на тебя. И тебе, ну, элементарно нужно выйти за пределы этого сообщества, чтобы просто элементарно набраться сил, да. Вот будешь смеяться, наверное, надо мной, но мне многие вещи, вот опять, скажем, выработка навыков, договариваться с собой, помогли, в общем-то, книги. Вот, и не художественные часто, да. Мне было интересно, например, ну, там, научный нонфикшн я читаю, да, в частности, о работе мозга. У меня достаточно, так сказать, такой библиотека набралась таких книг, и это помогло некоторые принципы выработать. Если вы позволите, Владислав Викторович, могу поделиться.
Ну, конечно, конечно, с большим удовольствием и радостью послушаю вас, ваши принципы.
Вот. Здесь не столько принципы, сколько, ну, такие навыки, да. Я очень долго скептично относился к, знаешь, к установкам таким популярных психологов на то, что вам нужно хвалить себя, вам нужно относиться хорошо. Именно благодаря свойству моего характера все время критично к себе относиться. Пока на одном из, собственно, на одном из разговоров, скажем так, с человеком, да, помогающей профессии, он сказал, он говорит, ну это естественная вещь, у тебя слишком много самокритики, и ты с ней сам внутренне не справляешься. И, собственно, вот тогда я стал задумываться об этом, да, о своей позиции, относиться к себе хорошо. Вот, ну, почему я отношусь к себе критично часто, нехорошо, да. В конце концов, я вдруг стал понимать, Александр Сергеевич Пушкин дорос-таки, а? Ну, да, Александр Сергеевич Пушкина, когда он говорил, ай да Пушкин, ай да сукин сын. То есть удовлетворение проделанной работой нормальная вещь. То есть не всегда нужно к этому относиться критично. Говорит, ну вот это вот все, да, нужно, понятно, что нужно критично, но и без тебя найдутся критики, которые ее разнесут пух и прах. Это нормально. Вот. И поэтому вот, собственно, есть большой соблазн ругать себя за ошибки и прокрастинировать в результате. Да? И очень интересно, что я читаю одну из книг, посвященную работам мозга, прочитал, что есть, значит, даже есть такой термин. Значит, меня он порадовал, не знаю, как тебя. Он называется «моральная поблажка». Слышал про такой?
Нет.
В общем, этот термин предложил профессор Стэнфорда Келли МакГонигал. Вот. В чем он смысл? Она провела ряд исследований, в результате которых выяснилось, что наш мозг под грузом вины особенно восприимчив к соблазнам. То есть, грубо говоря, ты, значит, винишь себя, винишь, и вся штука в том, что наш мозг, он защищает не только здоровье, это естественная реакция, да, защищать вот физическое здоровье, биологическое свое здоровье, но и настроение в том числе. И пока вы, собственно, себя там обвиняете себя, стыдите себя, проклиная за лень, тупость, значит, и так далее, прочие грехи, то вы, собственно говоря, там, ну, ругая себя, ваш мозг отчаянно ищет способы вас взбодрить, и поэтому вы становитесь открыты для искушений.
Ну, интересно.
Как себя побаловать, да. И для меня это очень... И меня это как-то, знаешь, как-то настроило очень интересно. Я говорю, слушай, ну, если я, похвалив себя, там, так сказать, за какую-то проделанную работу, могу тем самым избежать каких-то искушений, почему бы вай, как говорится, не бекозли, да? Вот. Самое... Ты же понимаешь, один из самых недостатков, который свойственен, наверное, и тебе, это...
Я идеален.
Ну, вот в твоей идеальности, округлости есть вот это вот, скорее всего, да, это вкусно и много покушать, да, ну, у меня, по крайней мере, есть это. И я долго не мог справиться вот с этими искушениями, что вот, ну, ты садишься, ты уже вот поел, знаешь, я понял даже откуда это, да, потому что все время там мама меня там любила. Да ешь все до конца, ну что в конце концов, на такую гору там навалил. Вот. И это перешло во взрослую жизнь, и здесь тоже, читая книгу по, значит, соответственно, по работе мозга, я узнал, что в принципе, вот это вот ощущение, то есть это уровень самоконтроля, то есть ты должен научить себя останавливаться, когда ты начинаешь чувствовать сытость. Да? Понятно, что там через 20 минут наступает, что не нужно вот это вот все делать. И там есть такая фишка, была очень-очень интересная, закрывать тарелку чем угодно, другой тарелкой, бумажкой, салфеткой, чем угодно, да, чтобы иметь, закрывать, значит, визуальный доступ. Вот. И мне отчасти вот такие вещи помогают, например, вот, да, хотя бы. Вот. И делать все понемногу. Ну, во-первых, сталкивался с этими, со всякими задачами, когда ты смотришь, думаешь, да не, это невозможно, да. И нужно просто задачу... Наверняка ты тоже так делаешь. Это не моя ноу-хау, наверняка. Да, все нормально разумные люди делят задачи на подзадачи, да, которые постепенно нужно делать. У меня так было, например, когда внезапно умерла бабушка моей жены, и когда мне сказали, что за этот день нужно сделать. Я был в панике. А потом я сам сказал, ну окей, вот что толку, что я буду паниковать? Я ничего не сделаю. Поэтому я буду делать задачи, такие задачи, которые и не думать о других. То есть у меня есть задача пойти получить свидетельство о смерти, сейчас поехать в морг. Да? Вот, значит, я не буду думать о том, что мне там в МФЦ ехать, там, да, значит, все это вести свидетельство о смерти, там, что мне нужно там потом с агентом встречаться. Я вот так вот постепенно решал, да, эти задачи. То есть, и я справился, в конце дня я все сделал, да. Вот такие вещи. Ну, вот хотя бы какие-то такие вот простые вещи, когда я научился договариваться, просто применяя элементарные, простые способы. Вот хотя бы так.
Я добавлю, и мы с тобой перейдем к другой теме, к внешнему, так сказать, миру. Я очень долго искал для себя какой-нибудь ежедневник электронный. Аналогично. Пробовал один, второй, третий, четвертый, пятый. Мне все не нравилось вообще. Все везде чего-то не хватало. Везде чего-то не хватало. Ну, вот. Или было избыточно много, там, как в Evernote, слишком перегруженной программы, да? Или там слишком дорого стоило, все прочее. Но потом я остановился на одном ежедневнике, которым пользуюсь сейчас. Не часто, но пользуюсь им. Но самая главная фишка, как я понял, плюс именно электронного планировщика, где ты можешь расписать все задачи на подзадачи, ты испытываешь... Вот ты делаешь, когда маленькую подзадачу, или даже подзадачу, да, фиксируешь ее в своем телефоне, значит, она выполнена. Mm-hmm. И наступает такое маленькое удовлетворение. Вау, круто. Да?
Потом второй... Ты себе ставишь лайк.
Да, да, такой лайк самому себе. И причем именно нужно, чтобы у тебя было визуально зафиксировано все это. Когда ты в уме формируешь эти подзадачи, так это не работает. Mm-hmm. А когда ты расписываешь ее, нажимаешь, значит, галочку ставишь выполнена, лайк поставил, вау, прикольно. Да. И у тебя уже следующую задачу легче выполнять.
Мне то же самое, да.
Давай, кстати, поговорим о необходимости договариваться с другими людьми. И мой вопрос к тебе. А всегда ли нужно договариваться? Нужно ли договариваться ради договора? Нужен ли мир ради самого мира? Да? Единство ради единства, как мы говорим. Знаешь, у вас в баптизме часто это произносит. Единство и ради единства.
Я первый раз слышу это слово, но вот, бог с ним.
Ну знаешь, когда считается, что спорить не надо, надо вот как бы, вот не надо поднимать споров, не надо, да? Братья должны быть едины, давайте, вот мы же все братья, да? Давайте спорить не будем, ругаться, пререкаться, не будем. Нужно ли договариваться принципиально всегда? Иметь мир со всеми людьми окружающими, вот всегда.
Но если, опять же, апеллировать к тому самому отрывку из Священного Писания, да, там есть очень условия, если это возможно с вашей стороны. Да? Вот. Будьте в мире, ну, если это возможно. То есть вы как бы сделали все от себя зависящее. Но, понимаешь, я сегодня с утра, не поверишь, об этом писал у себя в Телеграм-канале, о том, что есть люди, которые приходят к себе или в сообщество людей, где, в общем, важным для тебя, которые не хотят договариваться. И вот договариваться с такими людьми бессмысленное дело, и ты только будешь тратить. У меня буквально вчера произошла ситуация, когда я увидел спор, спор между двумя знакомыми мне людьми, и один из них был моим другом. Да, ну как был, есть мой друг, да? Угу. Вот, и я думаю, надо вступиться. И я вдруг понимаю, что если я сейчас вступлюсь, да, то я просто буду подкидывать в топку тому человеку, который таким образом, ну, мстит этому человеку и свою значимость хочет поднять, да? И я понимаю, что если я сейчас буду это делать, то есть я попытаюсь договориться с этим человеком, да, то я еще больше этот спор, скажем, разовью, да? Поэтому нет, не всегда нужно договариваться. И более того, не всегда нужно соглашаться только ради мира. Ну, то есть тогда ты будешь грешить против истины. Например, да, если человек будет тебя убеждать в этом, а ты не согласен. Да? Но как бы попытаться найти такую позицию, когда ты все равно останешься при своем мнении, при своей позиции, но при этом ты можешь показать, что, ну да, я задумался, и я думаю над вашими словами. Да? То есть показать, что... как бы, ну, ты услышал, да, я терпеть не могу, кстати, я услышал тебя. Это обычно обозначает, что тебя вообще не услышал. Сейчас находится в своих собственных переживаниях. Вот так вот, мое мнение такое, а у тебя?
Угу. Я считаю, что в некоторых случаях даже не надо даже пробовать договариваться. То есть, в принципе, ну, то есть у тебя есть какая-то своя позиция. Что-то я будильник зазвенел, извиняюсь. У тебя есть какая-то позиция, ты видишь позицию человека. Ты, ну, знаешь, когда... Перескочу я. Вот мне часто внушали, что, типа, надо уважать позицию другого человека, да? Я говорю, нет, не всегда надо уважать позицию другого человека. Нет. Я принципиально в этом вопросе, да? Нет. С чего вдруг я должен уважать позицию человека, который, ну, допустим, он мерзавец, и он... мерзкую позицию высказывает. Почему я должен ее уважать? С чего вдруг-то?
Uh-huh.
Нет, нет, конечно, нет. И не всех людей можно уважать. Ты можешь уважать его профессионализм, например, этого человека, но он как человек-подонок. Ты можешь объективно, позитивно оценивать его профессиональные навыки, но он подонок. С чего так надо его уважать как человека? Нет, конечно, но это мое личное мнение.
Uh-huh.
Нет. Это не означает, что я буду ему палки в колеса ставить, да, там, и нож ему в спину воткнул. Нет, конечно. Наоборот, если он споткнется, подниму. Но это про другие немножко вещи. И то же самое про договоры с какими-то людьми. Я считаю, что хоть и написано в Библии, если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми, да? Ну, понятно, что я не буду, опять же, нож в спину втыкать человеку. Но я и договариваться с ним тоже не буду. Ни о чем, в принципе. Но мне не о чем с ним договариваться, по определению. Зачем?
Mm-hmm.
Я не говорю, что это случается сплошь и рядом каждый день, такие ситуации, но, тем не менее, такие ситуации в моей жизни были, когда я, ну, даже, нет, не буду я с ним даже пытаться договариваться. Потому что попытка с моей стороны с ним договориться будет означать, что я должен, типа, его простить или позволить ему оставаться таким же человеком быть.
Mm-hmm.
Но я считаю, что, допустим, процесс, скажем, дипломатический может начаться только в том случае, если этот человек признает свои ошибки. Вот только тогда.
Согласие есть непротивление двух сторон. Как говорил известный персонаж романа «Эльфа и Петрова», да, «12 стульев».
Да, вот там, допустим, у меня есть там конфликт с одним братом, ну вот, с другого города на букву «С», ну вот, живущего, да, и там кое-кто пытался нас примирить, там, да, давайте договоритесь, вы же, типа, вы же братья, да, договоритесь. Я говорю, я бы с удовольствием, но человек должен признать свои ошибки.
Не, ну человек элементарно должен захотеть это вот тоже, как и я. Вот как бы элементарно хотя бы, да. То есть вот я хочу решить этот конфликт. А когда человек не хочет решить этот конфликт, и тебе говорят, ну, тебе нужно решить этот конфликт, я согласен, что, ну, есть какая-то внутренняя гигиена, когда я должен сам успокоиться на этот повод. Может быть, мне нужно отпустить этого человека с его жизнью, с его принципами, да, вот пускай, как бы, уже Бог с ним разбирается, но не я.
Да? Но не я, да.
Я бессилен в данном случае, да. Иногда да, иногда так надо. Иногда просто надо отпустить человека и отойти в сторону, да, не пытаться там, так сказать, переделать и сказать, что ты не прав там. Может быть, я не прав в этой ситуации, кто его знает. Да, как бы сейчас мне кажется, что я прав, а потом... У меня такое бывало.
Потом, знаешь, договориться иногда, мы, к сожалению, заканчиваем уже, да? Потом, да. Договориться иногда означает пойти на компромиссы, а пойти на компромиссы часто означает, что ты...
Ну, поступиться с принципами, да.
Да, ты поступаешь своими принципами.
Угу.
Поэтому, как бы, вот и в этой ситуации тоже договор, на мой взгляд...
Ну, вилка, да, этическая вилка.
Да, он невозможен.
Серьезная.
Он невозможен.
Угу.
Я не готов поступиться своими этическими принципами, там, да, или какими-то моими там религиозными принципами, ради какого-то пресловутого мира, да?
Mm-hmm.
То есть мир, что будет значить, что я откажусь
это
от своих...
Это скорее иллюзия мира, чем мира.
Ну да, да. Поэтому деле, и в этом, да, случае я тоже как не готов к никаким договорам. Я хочу иметь мир с этим человеком, но я не готов поступать со своими там принципами вот этими определенными, важными для меня.
А... В общем, да.
Да.
В общем, наговорили мы сегодня целую коробку, тележку, кучу всяких каких-то от меня лайфхаков, которых меня никто не спрашивал. Вот. Но в любом случае, мне кажется, есть вещи, когда нужно... Рефлексия – это очень важная часть договора. То есть сначала нужно это отрефлексировать, а потом идти договариваться и видеть, есть ли смысл в этом договоре. По-моему, этот вывод мы точно с тобой можем вдвоем сделать и в этом согласиться друг с другом.
Да, но закончим все-таки библейской фразой, которую Игорь Николаевич вспоминал. Да, есть ли возможность с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми.
И со всеми людьми. Спасибо, Владислав Игоревич, друзья, спасибо и до встречи в нашей передаче. До свидания.